тематике, в плане проведения лагеря записана беседа. И взял я на себя такую ответственность или смелость, как хотите, не знаю, как сказать. В общем-то, беседы, когда вы слышите слово «беседа», подразумеваю, что у вас появляются ассоциации, сейчас нам нужно будет этот час упорно слушать, сейчас будут нравоучения нам преподавать, что можно, что нельзя. Хотя беседа подразумевает некоторые совместные рассуждения, вопросы, и все-таки это будет не беседа, а что это будет, немножко позже скажу. Вначале хотел предложить вам вникнуть в состояние учеников Христа и определить их одним словом. Я прочитаю из Евангелия от Луки, с 24 главы, выборочные тексты. «24:5. И когда они были в страхе, это жены мироносицы, и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Следующий текст. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Следующий текст. Они, смутившись, 37-й, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Это все отрывки, характеризующие состояние учеников после воскресения Иисуса Христа из мертвых. Начиная с жен мироносец, потом двое учеников идут в Эммаус, и, наконец, они собрались в горнице, и вот у них такое состояние. Как бы вы это оценили? Это состояние такое подавленное. Это состояние неверия. Но и еще есть вариант.
Разочарование.
Это у учеников разочарование, которые в Эммаус шли, да? Они разочарованы. А вот эти в горнице они смутились, и мысли у них подумали, испугались даже, подумали, что видят духа. Тут не совсем разочарование. Беспокойство, неопределенности и там. Ну, жены мироносицы, они довольно были определенны, у них была цель, они даже подготовились, приготовились. Если просмотреть... Вот мне видится, друзья дорогие, что это состояние неосмысленное. То есть нет смысла ни в действиях этих жен мироносец, нет смысла. Нет смысла быть печальному и идти почему-то в Эммаус, когда надо было ожидать Иисуса Христа, если бы они помнили слова о воскресении. Нет смысла, увидев Иисуса воскресшего, вот смущаться и пугаться, потому что Он не в славе явился, и воскрес Он не во славе, Он воскрес в новом теле, Он потом вошел, вознесся во славе. Но нет смысла. Вот как мы теперь себя оцениваем? Это такие ученики несмысленные, или Павел Галатам пишет: о, несмысленные галаты, вот несмышленыши такие. То есть делают то или иное, подвержены тем или иным чувствованиям, абсолютно бессмысленным. Мы себя к этой категории относим? А? О, братья посмелее. Да, говорят, а сестры помалкивают. Не, я смышленые. Да? Или такие же. Ситуация, почему они пришли к этому состоянию, значит, контекст нам показывает, братья, кто-то уже подсказал, это неверие или как ангел говорит, что вспомните, он говорит, вспомните, как он говорил вам, что он должен пострадать, воскреснуть. И вспомнили они слова. Потом эти ученики говорят, когда у них прозрение наступило, он им Писание объяснил, они говорят, не горело ли в нас сердце, когда он разъяснял нам Писание? И тут, когда он ученикам явился в горнице, он им тоже объяснил, дал им осязать себя, посмотреть, и они успокоились. То есть приводит их к осмысленности. Значит, причиной наших неосмысленных действий, когда мы бываем несмысленными, является наша забывчивость, мы забываем, что написано, является наша невнимательность к тому, что написано, мы очень невнимательные с вами люди. Вот. И просто бывает третья причина – это неверие, что так может быть. Вот с этим всем нам надо бороться, чтобы укрепляться в вере, нам необходимо Слово Божие. Итак, я-то держу Слово Божие, и у вас открыто Слово Божие. Это все Слово Божие. Но для жизни и деятельности Церкви Христовой мы с вами имеем ряд апостольских писем и еще 7 писем Иисуса Христа. Где они написаны? В Откровении. Это послание, то есть письма 7 церквам. Вот в этих апостольских посланиях и посланиях Иисуса Христа, письмах церквам, описан основание учения и домостроительства церкви. И каждое из этих писем было написано ввиду сложившейся определенной внутрицерковной ситуации, либо по месту церкви Коринф, Ефес, Фессалоника, Филиппы и так далее, либо эта ситуация казалась конкретной личностью. Тогда это письма писались личные Тимофею, Титу. Вот. Но и во всех этих ситуациях, которые апостолы Духом Святым движимые великолепно разрешали и выводили церковь из состояния неосмысленности, приводили церковь к состоянию понимания происходящего процесса, к состоянию веры, к состоянию возбуждения того, что они уже слышали, то есть, как Петр говорит, возбуждаю ваш чистый смысл напоминания. Вот такой я, такие мы с вами, нам необходимо напоминание постоянно. Вот поэтому мы с вами Писание читаем каждый день, и желательно это делать больше всего с утра, когда мы еще ничем не загружены, нежели тогда, когда мы, как выжатые лимоны после трудового или учебного дня, склоняемся, а теперь же надо что-то почитать. Мало бывает от этого пользы. Что я избрал на сегодня, на этот уже небольшой час, остаток времени часа. Одно из писем, которые апостол Павел написал, Павловых писем, написал в Фессалонику. Он в эту церковь написал 2 письма, мы с вами имеем. И коротенькое письмо, более короткое, это какое письмо? 2 Фессалоникийцам. Я взял, друзья, для того, чтобы мы с вами могли вникнуть и в ситуацию, в проблему церкви, и порассуждать не в деталях, не микроскопом, как это мы обычно делаем. То есть мы сегодня займемся кратким разбором целого письма. И кто что оттуда возьмет, когда мы, думаем, ясность получим в этом письме. Вот дал бы Господь, чтобы последствия этого, когда нам слово становится ясным, когда мы понимаем его смысл, а когда мы вошли во свет, во свете нам совершенно очевидно, что и как надо делать, или чему и как учить, тогда нас посещает радость, или как этих 2 учеников, идущих в Эммаус, не горело ли сердце наше? Итак, когда он разъяснял нам Писание. Мы с вами займемся разъяснением этого письма с помощью Святого Духа не для того, чтобы туда вставлять свои мысли какие-то и делиться своими мыслями, а нам нужно вникнуть, что там произошло и что там случилось, и как апостол Павел разъясняет эту проблему. Проблема сегодня у нас с вами при чтении Писания не в том, что мы чего-то с вами не знаем при исследовании Писания, а в том, что мы часто не употребляем то знание, тот багаж, который мы имеем. Одним из первостепенных требований к исследованию Писания, первостепенных, и поставим его на место один, является требование, чтобы исследуемая книга была прочитана много раз. И принцип гласит так, или это основополагающее правило, многократным чтением усвойте текст. Поднимите руку, кто, например, скажем, послание, пускай возьмем маленькие послания, для того, чтобы понять смысл послания, сначала прочитывает его, ну, скажем, несколько раз многократно. Если оно там побольше, хотя бы неделю посвящает, чтобы многократно перечитывать для того, чтобы понять смысл. То есть, кто этот первостепенный принцип применяет практически в исследовании Писания? И сестры, и братья, поднимите руку. О, сестры там немножко и братья немножко. Поднимите руку, кто этого правила не знал. Опустите. А теперь поднимите руку, кто знал. Что я сказал? Что я сказал? Проблема не в том, что мы не знаем. Конечно, проще прочитать. Так, сегодня у меня что там по плану? А, одна глава из послания. Так, прочитал, галочку поставил. Фух, помолился, Господи, благодарю. Должное тебе отдал. А насколько понимаем, насколько мы вникли, мы бываем с вами, друзья дорогие, у вас в церквах бывают гости. Бывают гости? Вот теперь представьте себе, гость приходит в церковь на одно собрание и ушел с собрания. Я встречаю этого гостя, который у вас побывал, и говорю, ну-ка, друг дорогой или брат дорогой, расскажи-ка мне все об этой церкви. Какие там проблемы, какие там вопросы разрешатся, как она живет. В ответ, что я услышу? Я этого не знаю. Почему? Ну, я ж там был всего один час. Теперь я встречаю вас, членов этой церкви, и спрашиваю, тот же вопрос задаю. В ответ? В ответ длинный рассказ. Правда? Потому что вы там живете. Так вот, мы имеем с вами апостольские послания и послания Иисуса Христа семи церквям, не для того, чтобы мы в этих церквях были гостями. Забежали, глянули, убежали. А для того, чтобы мы там были членами церкви и знали, что и как там происходит. Почему, вы спросите? Да потому что те же самые случаи и обстоятельства постигают христианина в отдельности и местную ту или иную другую церковь в практике христианской жизни. Те же самые, образно говорю, грабли. И если их не знать, как их правильно поставить, как разрешить, мы будем с вами также разводить руками и сказать, я в этой ситуации не знаю, как поступить. А Бог позаботился через эти письма описать для своей церкви возлюбленной на 2000 лет вперед все абсолютно события, которые церковь может переживать. В борьбе ли то открытой, либо в борьбе с искушениями, которые закрыты, так будем говорить, открыто, я называю, в гонениях ли, или в борьбе с искушением, что церковь будет за 2000 лет переживать, Господь позаботился нам описать. А мы с вами, оказывается, бывает, не заботимся о том, чтобы это к письмам этим подойти так, хотя бы так, как мы сегодня подходим, я хотел сказать, к письмам. Вы знаете, сегодня молодежь писем не пишет, в большинстве своем. Надо сказать, смс-ки. Но бывает где-то там еще что-то электронные сообщения какие-то пишем. Может быть, на электронной почте. Ну, хорошо, давайте возьмем электронное письмо. Ладно, ручку, лист не берем. Электронное письмо. Как вы подходите к электронному письму, когда вы его получили? Ну, или попроще, кто, может быть, письмо получили. Как вы к нему подходите? Взяли, открыли, и что дальше? Ага. Сегодня я прочитаю видение. Дорогой брат, приветствую тебя, это пишет тебе Федя. А на сегодня хватит. Галочку поставил, все, отложил. Да. И теперь подумаю, что же он подразумевал об этом? Не, он не важно, главное, что я тут понимаю. И так далее. Завтра еще предложение, и тоже подумаю, как я это понимаю. А что Федя там понимал, это мне не важно. Мы смеемся, для нас это почти анекдот, потому что улыбку вызывает. Но мы именно так поступаем с этими письмами. А люди 2000 лет назад, тем более движимы Духом Святым, были настолько мудрее нас, поэтому они написали такие письма. Второе Фессалоникийцам краткое письмо, но они настолько объемные, настолько здесь... Бывают и фразы, которые на первый взгляд нам кажутся, что они понятны, а на самом деле нет. Итак, времени нет, приступаем, читаю первую главу. Вы следите глазами, а потом будем задавать вопросы. Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Что это? Введение, приветствие, вступление. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отраду вместе с нами. В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых Своих, и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Вопрос прочитали. Многократного чтения у нас нет времени. Но надеюсь, что мы перечитывали, и это послание, вот члены церкви здесь на слуху у нас. И сейчас бегло сразу оцениваем ситуацию. Что в этой церкви, какое состояние этой церкви? Так, она страдает. Причем в открытых гонениях за имя Христово и остается в этих гонениях какой? Верной. И это состояние ее только началось или уже продолжается? Из первого письма что мы видим? Они приняли слово при многих скорбях, то есть гонения на эту церковь продолжаются. Это продолжительное явление, а не так, что началось и закончилось. Значит, церковь продолжает пребывать в гонениях и остается верным. Верность этой церкви побудила апостолов, как он здесь пишет, не одного его, а здесь группа апостолов, и кто еще с ним был, воздать Богу молитву благодарения. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья. Что еще, кроме гонений, в этой церкви, можно сказать, что Павел отмечает? Возрастает любовь. В первом послании он пишет: «О братолюбии нет нужды писать вам». Это состояние тоже пребывающее в этой церкви. Братолюбие там возрастает. Оно пребывает. Это положительный момент. Значит, церковь Фессалоники там друг друга любят, и это внутри, а извне ее гонят. В практике нашей жизни, как вы считаете, где больше проявляется братолюбие? В местной церкви, которой власти начинают терзать, штрафовать и судить, и на суды вырывать, влечь то одного, то другого, то третьего? Или там, где каждый, где церковь живет, скажем, в обстоятельствах мирных, образно говоря, в кавычках, мирное время до церкви нету, там борьба с искушениями. То есть, где церковь переносит время обольщения, искушений, каждый занят, как слово напоминало, все ищут своего, заняты своим трудом. Как там с братолюбием? Сложнее. Вот мы видим уже здесь этот принцип. Как правило, значит, братолюбие в той церкви, где начинают внешние терзать, оно начинает проявляться. Начинают друг друга любить, ценить, заботиться. А там, где мирно, спокойно, кажется, только обольщение властвует, там и заняты собой, а не братом. Следующая тематика этой главы, о чем он речь говорит? Большая часть этой главы посвящена чему? Вопрос так ставлю. Он говорит о явлении кого? О явлении Христа. Но мы знаем с вами, что явление Христа имеет два дня. Один называется, одно явление, Днем Христовым, а другой явление, другое явление, Днем Господним. Это один и тот же день или разный? Разный. День Христов – это день явления Христа за Церковью. Это восхищение Церкви, вознесение ее в небо. Это день Христов, когда Он явится за Своими, только за Своими. А День Господень – это день, который предсказывали ветхозаветные апостолы. У меня к вам вопрос. Почему есть в Ветхом Завете предсказание, напоминание о Дне Христовом? Пророков. Вы задумались. Почему задумались? Нету. Нету, потому что они не знали. Церковь – это была тайна. В Ветхом Завете они не знали об этом периоде. Тем более о восхищении церкви, что будет День Христов, где Христос заберет церковь. Это была тайна. А о Дне Господнем они знали? Знали. Давайте бегло вспомним, как День Господень пророки описывали. Страшный день. День суда. Да? День света или мрака? День мрака. День мирный или день бранного крика? День бранного крика. То есть это день военных действий. В общем-то, это день гнева. И это день Господень. А? День Господень охватит всю Вселенную. Да? Ну, всех, да. И вот теперь вам вопрос. В первой главе о каком дне речь? Дне Христовом или Дне Господнем? Об обоих днях. Здесь День Господень. Значит, мнения разделились. Кто-то говорит День Господень, где-то кто-то говорит об обоих днях. День Господень нам налицо, да? Здесь детально много описывается. А прочитайте мне из первой главы, где говорится о Дне Христовом. Так, только встаем и читаем.
Вам оскорбляемым возрадуй вместе с нами воздать. Возрадуй вместе с нами объявление Господа Иисуса с неба Санкт-Петербурга.
Ага, что-то притормозил. Еще. Десятый стих, ну. Какой он? Друзья, читать нам нужно не по стихам. Вот когда у нас встает вопрос, нам нужно прочитать все предложение. И здесь речь идет 7 стихе. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами стоит запятая. Какой отрадою, не говорится. Когда будет эта отрада? В 10 стихе тоже спорный стих, как будто не на поверхности лежит. Вот то, что мы осекаемся иногда, это хорошо, друзья дорогие, это хорошо. Хуже, когда мы 100% уверены. И говорим, да тут же написано. А вот ну-ка внимательно прочитай, как написано. Начинаем читать чуть внимательнее, раз, осеклись. И действительно так. Значит, как было замечено, сестры заметили, я думаю, братья заметили, тематика уже по объему первой главы больше склоняется на День Христов или на День Господень? На День Господень. Значит, для фессалоникийцев почему-то этот день сейчас важен. День суда. Что-то там такое происходит. Здесь объяснения нет. Но он говорит, что День Господень произойдет. Давайте резюме этой главы. Кратко. В День Господень что произойдет? Всех ваших обидчиков и гонителей Бог накажет. В День Господень в День Господень всех ваших гонителей и обидчиков Бог накажет. Это непременно произойдет, вы поверили нашему свидетельству, и этой верой живите. Но немножечко указания и на отраду, как это в 7 стихе, а в 10 стихе этот стишок мы еще с вами чуть-чуть оставим. Если теперь по контексту вот этой главы брать ударение на День Господень, тогда как нам относиться к этому заявлению 7 стиха? Вы знакомы с таким пониманием в русском языке, как вводное предложение или пояснительное предложение? Знакомы вам? Что произойдет, если мы его выпросим из текста? Смысл не изменится. Вот я теперь это сделал, опускаем глаза в книгу и выбрасываем этот кусочек и читаем. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отпущение, не познавшим Бога и не покоряющим благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он приедет, прославится во святых Своих и явится дивным днем во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Такое прочтение предложения. 10 стих относит к Дню Христову или Дню Господню? Здравствуйте, приехали. Рассуждали. Вот такое прочтение, когда в 7 стихе пояснительно, мы вот этот кусочек, когда под отрадой, мы его чуть-чуть опустили, смысл не изменился, получается, что Бог будет воздавать виновником гонений в День Господень, и в этот же День Господень он явится, приедет, прославится во святых и явится, то есть открыться дивным в день тот во всех веровавших. Время у нас быстро летит. Немножко двигаемся дальше. 10 стих, друзья, я просто некоторые комментарии внесу сюда. Мысль здесь, где говорится о святых, имеется в виду народ Божий, читай церковь. А во всех веровавших, то есть в день Господень, когда церковь придет с Иисусом Христом на эту землю, Бог исполнит то, о чем Павел говорит к Ефесянам. В послании к Ефесянам он говорит эту же мысль, которая здесь в 10 стихе. Он говорит, что Бог будет в грядущих веках... Давайте я прочитаю это. Во второй главе. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Уловили? Братья, кому Бог это будет являть? Сестры, Еще раз внимание. Дабы явить, кому-то не говорит, в грядущих веках преизобильное богатство той благодати, которую церковь получила во Христе. В благости к церкви. То есть Бог будет для кого-то являть в грядущих веках, явит, откроет благость свою к церкви. Сегодня благость Божья к церкви от глаз людей сокрыта, а в грядущих веках Бог будет являть. Кому? Церкви от церкви? Миру, кто-то говорит. А точнее, говорится во втором послании Фессалоникийцам. Всем уверовавшим. Есть церковь, и есть еще те, которые веровали Слово Божие, начиная от Адама. То есть вот это особая каста, скажу, избранная Богом, церковь Христова. Вот она приходит со Христом, и там еще тысячелетнее царство овцы входят, помните, да? Живущие, которые день гнева пережили, и Бог народы собрал, Христос соберет народы, оставшихся в живых, разделит, как овец от козлов. Козлов осудит, а овец вводит в тысячелетнее царство. А при этом церковь везде с ним. И вот всем, и там в этом тысячелетнем царстве все, и те, которые раньше уверовали, а церковь, и вот Бог будет этим всем показывать, сколько благости Он будет являть в вечности церкви своей. Вот и здесь эта вставочка теперь уместна 7 стиха, что там и такая отрада будет у церкви. Давайте мы еще чуть-чуть вот в этот принцип гонений еще немножко с вами, события гонений. Представьте себе, что, может быть, кто-то и не будет представлять, кто-то явно терпел какую-то несправедливость, может быть, не за Христа даже. Но давайте вспомним эти моменты или представим себе фессалоникийцев. Вот их за имя Иисуса Христа гонят, причиняют всякие беды, расхищают, к примеру, имущество, даже терзают и убивают. Какая мысль преследует гонимых? Что бы они попросили у Бога? Два варианта. Какие могут быть прошения? Воздай им один вариант. Второй вариант. Меня избавь, то есть меня куда-то убери от этих гонений. Секунды на размышление. Поставили себя на место фессалоникийцев. И скажите, какой из двух вариантов вы изберете? Воздай. Если глубоко внимательно в психологию человека вникнуть, в эти моменты мы желаем воздаяния. Почему? Потому что если меня оскорбили, побили, отколотили, чуть живого бросили, и потом я просто исчез, потому что пришло восхищение, время восхищения церкви, как-то, чего-то не достает. Мне же надо же воздаяние увидеть. А вот если меня поколотили, побили, а потом в несколько раз сильнее досталось, это вот тут нормально. Вот тут все на месте. Итак, это психология. Мы ее не упустим. Читаем вторую главу. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Пока точка. Сейчас не всю главу, а вот этот кусочек. Нас интересует проблемка. Озвучьте проблему, которая там произошла. Своими словами.
Ложные послания.
Так, фессалоникийцы в церковь получали послания, подписанные кем? К примеру, Павлом, от имени Павла или от имени других именитых апостолов. Еще, помимо посланий, появились проповедники, которые претендуют на то, что они движимы Духом Святым, пророки, пророчествуют и говорят о чем-то. слова какие-то говорят, или от духа, или от слова. Вопрос теперь, о чем послание и о чем они говорят? Будто уже наступает день Христов. А первая глава чему? Чему посвящена? Дню Господнему. Мы видим здесь явно перескок мыслей. Друзья, когда мы, такие моменты бывают, когда мы это встречаем, вина не апостола. Вина в том, что где-то чего-то мы недопонимаем, или мы имеем дело с переводом, этот момент может быть что-то где-то может быть не так. Но нам должно, ответ нам должно искать именно в контексте. Значит, если первая глава посвящена Дню Господнему, значит, эта церковь сильно интересует. И по мысли апостол должен продолжить рассуждать о дне каком? Господнем, а не дне Христовом. О дне Господнем. И именно это и происходит. Эти послания и эти пророки ложные стали говорить именно то, кстати, лжепророки всегда что говорят? По отношению к народу. То, что нравится. Что нам понравилось в отношении обидчиков? Воздаяние. Значит, гонимая церковь чего больше ждет? Дня Христова или дня воздаяния? Дня воздаяния, дня Господнего ждет. И этот душок, этот настрой от кого не сокрыт? От тех, кто ищет собственной славы, кто ищет, кто народ Божий зовет не ко Христу, а к себе хочет притянуть. И они на этой волне тут же сыграют. И они сыграли. О чем они стали проповедовать? Видите, гонения. А пророки предсказывали, они же словом должны оперировать. Что они вспоминают из пророков? Что день бранного крика, да, день военных действий, день смуты, день мрачный. И вот видите, для церкви наступил мрачный день, вас гонят и так далее, и так далее. А это значит, какой день наступает? День Господень, то есть воздаяние, день суда приблизился. А фессалоникийцы смутились. Почему смутились? Потому что ниже, давайте мы это попробуем выяснить. От чего смущение произошло? Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить в лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истины, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим, и так далее, и благословение. А здесь основная часть этой главы какому дню посвящена? Событиям какого дня? Во второй главе. Тот же день Господень, тот же день Господень. То есть, получается, апостол продолжает рассуждение и говорит о признаках наступления Дня Господнего. Сколько признаков он здесь говорит? Посчитайте. Какие признаки наступления? Ну, с самого начала начинаем. Перед наступлением Дня Господнего, третий стих, середина, должно прийти отступление от Бога. Дальше. Второй признак. Должен открыться Антихрист, сын погибели. Как он откроется? А его открытию что мешает? Это тоже один из признаков. Удерживающий теперь. Значит, признак удерживающий теперь должен быть взят. Потом открывается этот Антихрист. И через что он открывается? Через то, что он садится в храме, выдавая себя за Бога. Эта личность тогда откроется, что он Антихрист. Во всяком случае, для иудеев им станет понятно, кто тогда. И еще какой здесь признак? Люди будут верить лжи. Вера, уклонение в лжеучение, друзья дорогие, обратите внимание, это не причина, это следствие чего? Как тут написано? За сие пошлет им действие заблуждения. За что? За то, что они не поверили в Евангелие Христово, не приняли Христа своим господином, а значит и спасителем, и за это они заблудятся, они будут верить уже. Это тоже признак. Итак, исполнение этих признаков будет свидетельствовать о наступлении гнева Божьего, Дня Господнего. А он фессалоникийцам говорит, а этих же признаков есть или нет? Нет? Нет. А вам проповедуют о Дне Господнем. Третий стих, опустите глаза в третий стих. Вы видите курсив?
Да.
Всякий раз, когда вы видите курсив, возьмите его, мысленно удалите вообще. Это дописка человеческая для того, чтобы нам якобы текст стал яснее. Этой дописочки нет в тексте послания. Это дописали курсив, чтобы нам текст стал как бы поясняющим. Но, к сожалению, эти пояснительные записочки, добавления, часто бывают, наоборот, вводящие в тупик и в неправильное понимание. А словечко «доколе» я посмотрел в симфонии с греческим ключом, там мысль даже «доколе» и нету. Там знаете, какое слово употреблено? «Разве что» или «если бы вот так». Было бы. А вот теперь я вам прочитаю этот текст. Смотрите, как он звучит. «Да не обольстит вас никто никак, разве что не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибель». Вы поняли мысль?
Да.
«Да не обольстит вас никто никак, разве что не откроется, не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибель». Мысль какая заложена? То есть, то, что вам сегодня проповедуется о Дне Господнем, не будет обольщением, если придет отступление и откроется сын погибели. Тогда это обольщением не будет. Но если сегодня этого нету, если великое отступление не наступило, а церковь переживает только гонение, если нету этого человека греха, он не открылся, потому что удерживающий его еще здесь. Если еще люди принимают Евангелие, потому что каются, то признаков наступления Дня Господнего нету. Поэтому стойте спокойно, держите предание, и пусть никто вас не обольщает. Возвращаемся к этому словечку «День Христов», и оказывается, что в некоторых рукописях Нового Завета написано «День Господень». А кому-то вот решилось тут взять и записать День Христов. По той самой причине, на чем мы с вами сами споткнулись. Потому что в первой главе нам тоже показалось, как будто бы здесь речь о Дне Христовом идет речь. Ну, взяли и сюда написали. А чему еще церковь была научена? Тому же, что мы сегодня сами с вами знаем из послания. Другому ничему. Что эти два дня предшествуют какой кому? Что сначала? День Господень, потом День Христов? Или День Христов, потом День Господень? Сначала День Христов, восхищение Церкви. Почему? Потому что в первом послании Фессалоникийцам он этой церкви писал и, видимо, при личном участии говорил, что день Господень – это день гнева, а нас Бог создал церковь свою не на гнев, а к получению спасения через веру в Иисуса Христа. И в первом послании он говорит об этом дне Христовом, и когда Господь придет за своей церковью. А во втором он больше говорит о дне Господне. То есть церковь была научена, и в этом была смута. Проповедник говорит, что в этих условиях гонения это день Господень, а помнящий слова Павла говорит, как же так? Этот проповедует день Господень наступает, а где же день Христов? Кто-то тогда не прав, и смута. И вот Павел эту смуту как бы разровнял, убрал и показал. Успокойтесь, вот вам признаки дня Господнего, и пока их нету, поэтому пускай гонения, эти лжепроповедники и послания, как бы нами посланные, вас не смущают. Это ложные послания. Оставьте их в покое. Это все это происходит на волне человеческих вот представлений, умозаключений, а не на откровении Священного Писания. Сколько времени? 5 минут. Третья глава. Третья глава. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены в Господе, что вы исполняете и будете исполнять. Это о том, что они слышали, пропуская немножко. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром. Пропускаю. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая безмолвие, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте делать добро. Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брат. До сего места. Итак, быстренько. Это вторая проблемка церкви. Мы перечисляли, что ситуация в церкви, мы сказали, там братолюбие осталось, гонения остались. А что еще осталось из третьей главы? Остались лентяи, которые ничего не хотят делать, которые думают, как бы теперь собственную врожденную лень плотскую, она же не питает. От лености потолок обвиснет, от лености ничего не вырастет. А чрево-то требует. И вот они заняты мыслью, как бы поменьше попотеть и побольше получить. Но для этого нужен объект, за счет кого-то же надо это получить. И вот они здесь названы бесчинными. И в первом послании они были такими, потому что Павел говорит в первом послании, письме, почему я говорю, эта проблема осталась, прошло какое-то время. А проблема лени осталась в церкви. Прошло 2000 лет. А Греция как была Грецией? Простите меня, бездельниками. Так и остались. ЕС до сих пор от своего бюджета евразийского Греции еврочки туда посылает, чтобы они с голоду бедные не померли. И же ничего не производят. Много товаров made in Греция, вы видите, нет? А? Вот Олимпиаду провести, посмотреть там, как они 22 гоняются за мячом. Или еще что-то. Во, поглазить, хлеба и зрелищ. Вот это их конек. Ничего другого. Но зрелищ-то, пожалуйста, а хлеба-то где взять? И вот такие греки и в церкви. Фессалоника там в этом же районе. Примерно. Вот они в церкви. Эта проблемка осталась. Давайте кратенько очень. Как апостол Павел просвещает это их состояние словом. Смотрите, что он говорит. Вы молитесь, чтобы нам, молитесь о нас, чтобы нам, а значит и вам, избавиться от каких людей? Беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. А потом он говорит словечко «бесчинные». И «бесчинный» – вот это слово в симфонии в греческом ключом означает, кто такой бесчинный человек? Человек бесчинный – это человек, разрушающий, внимание, разрушающий установленный порядок. Понятно, да? То есть это человек, которому порядок не присущ, ему не нужен этот порядок. Какой порядок установил Бог в плане приема пищи? Попотей, потом поешь. Вот этот порядок именно. И нарушая этот порядок, перечеркивая, они бесчинствуют. То есть бесчинные и беспорядочные, о котором Павел говорит, это одно и то же лицо. Бог установил порядок в церкви. Вот так должно быть. Кому-то этот порядок не нравится. Бог установил в церкви чины, старшие, младшие, и подчиненность, и служители, и так далее. Кому-то это не нравится. Так вот, всякий раз, кто перечеркивает этот порядок, является бесчинным человеком. В Фессалонике эти бесчинные, они восстали против установленного порядка зарабатывания средств существования. И Павел говорит, надо молиться, чтобы от них избавляться, чтобы Бог избавил, точнее, не мы избавляли, чтобы Бог избавил, а через что? Он говорит, не унывайте, когда вы делаете добро, во-первых. Дальше, бесчинных вразумляйте. Дальше, увещевайте и убеждайте. Не слушается, имейте на замечание. А в сути этого бесчинства лежит что? Скажите. Глубже. Павел открывает. Чтобы избавиться от беспорядочных лукавства. Они очень хитро. Ну, к примеру, в сложившейся фессалоникийской ситуации. День Господень наступает, Господь завтра придет судить этот мир, гонители и так далее. Слушай, зачем тебе бизнесмену такому вот это надо? Давай, раздавай, поделись. Зачем ты накапливаешь, зачем у тебя много? Ты представляешь, ты хоть доброе дело сделай мне. Давай, давай твое съедим все и так далее. Под этим лукавство. А еще глубже Павел смотрит и говорит, там лежит корень чего? Отсутствие веры. Отсутствие веры. Поэтому вразумляйте, увещевайте, наставляйте. Вот две фессалоникийской проблемы. Вы скажете, брат Андрей, а зачем оно сегодня было нам? А давайте рассуждать от противного. Сегодня как раз у нас нет гонений, а значит время обольщения. Вторая проблемка фессалоникийской церкви, может быть, она не так ярко выражена, но все-таки выражена, когда мы думаем, где бы сегодня такой бизнес иметь, чтобы там труда было ноль, а зарплаты было много и так далее. То есть эти проблемки остались. Ну, а с днями Господними, Днем Христовым и День Господень, я это с вами сейчас разобрали, чтобы мы тоже не колебались и ожидали не дня суда, бранного крика и мрака, а дня Христова, день света, дня, о котором в первом своем послании апостол Павел сказал, что Господь Иисус при возвещении, глас архангела, сойдет с неба, мертвые во Христе, то есть его церковь воскреснет прежде, затем мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках, встречу с Господом на воздухе. И так всегда с Ним будем. И придем в день Господень с Ним с неба. И там Бог всем будет являть обилие благости в благодати. Благодати своей, благости к церкви своей. Чтобы все те спасенные еще, которые и через в тысячелетнем царстве перейдут вечно, чтобы все наблюдали и восхищались, какую Бог честь оказал этому созданию, которое называется Церковь. Да благословит нас Господь, и я предлагаю нам сейчас помолиться и воздать Богу славу за Его Слово. А у меня теперь к вам вопрос. Мы с вами разобрали второе послание Фессалоникийцам. Как там у вас насчет сердец ваших? Мрачно, темновато, суховато там, да? Или немножко радостно там, да? Не загорелось там ничего? А почему? Вы думаете, что брат Андрей такой? Я тут ни при чем. Когда Господь разъясняет Писание, тогда наши сердца горят. Вот этого вам, каждому, я желаю. Аминь. Помолимся.